новостями часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Землетрясение в Китае. Саммит по ядерной безопасности. Попытка изъятия документов в редакции российского журнала The New Times. Траур в Польше. Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом части нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Во вторник в Вашингтоне завершился крупнейший саммит по вопросам ядерной безопасности. Встречи лидеров десятков стран, на которой обсуждались меры предотвращения и распространения ядерных материалов, с тем, чтобы сократить, насколько возможно, вероятность их попадания в руки террористов или преступных групп. Чтобы обсудить эту тему, я пригласил к себе в студию международного обозревателя Радио Свобода Ирину Лагунину. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день, Валентин.
Ну, давайте вначале выслушаем информационный материал о завершившемся саммите в столице США. Этот материал подготовил корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
В саммите по ядерной безопасности участвовали представители 47 стран, а также представители ООН, МАГАТЭ и Евросоюза. В заключительном коммюнике саммита говорится, что его участники будут бороться с незаконным транзитом ядерных материалов, обмениваясь информацией, данными экспертно-технического анализа и сотрудничая в правоохранительной сфере. Лидеры заявили, что признают необходимость межгосударственного сотрудничества для успешного предотвращения незаконного оборота ядерных материалов. Вместе с тем участники саммита заявили, что усиление мер безопасности не должно нарушать право государств на разработку и использование ядерной энергии в мирных целях. Итоговый документ саммита нацелен на то, чтобы обезопасить все ядерные материалы в десятках государств в течение 4 лет. На этом настаивает президент Обама. Однако многие наблюдатели сомневаются в способности участников саммита выработать план действий, позволяющий обеспечить выполнение этой задачи в столь короткий срок. На итоговой пресс-конференции саммита президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что согласие лидеров десятков стран действовать с целью отрезать доступ террористических групп к ядерным материалам – это шаг к обеспечению большей безопасности Соединенных Штатов и всего мира. Сегодняшний день является доказательством возможности, которые дает объединение стран как партнеров, принимающих на себя общую ответственность и противостоящих общей проблеме. На пленарных заседаниях и при встречах один на один Барак Обама настаивал на том, чтобы гости не только говорили, но и действовали. Ядерные материалы, которые могут быть проданы или похищены, а затем быть использованы для создания ядерных оружия существует в десятках стран. Инициатива Обамы получила поддержку со стороны Мексики, которая согласилась избавиться от своих запасов оружейного урана в сотрудничестве с МАГАТЭ. Ранее подобное обещание дали лидеры Украины, Канады и Чили. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва затратит до 2,5 миллиардов долларов на изъятие плутония из своей оборонной программы. Россия и Соединенные Штаты подписали новый протокол, обязывающий их завершить уничтожение каждой страной по 34 тонны избыточного оружейного плутония. Это эквивалент 17 тысяч единиц ядерного оружия. Несмотря на оптимистичный в целом дух саммита, он не выработал никаких обязывающих документов. А 4-летний план Обамы остается в состоянии черновика.
Это был материал корреспондента Радио Свобода Алана Давыдова. Я напомню, что мы обсуждаем итоги саммита по ядерной безопасности с международным обозревателем Радио Свобода Ириной Лагуниной. Ирина, скажите, как вы оцениваете итоги? Насколько успешен саммит и какова перспектива вот этого 4-летнего плана, который предполагает, что за этот срок будут взяты под жесткий контроль такие ядерные материалы, как очищенный плутоний или обогащенный уран? Я слышал мнение экспертов, которые говорили, что если эти материалы удастся надежно держать под учетом, под замком, и отрезать к ним доступ различных индивидуальных групп, то проблема ядерного терроризма, по большому счету, будет разрешена. Так ли это?
Ну, здесь есть два момента. Момент первый – это чисто психологический. Психологическое влияние этого саммита на будущее развитие подхода к обогащенным материалам, к радиоактивным материалам. С этой точки зрения, мне кажется, саммит был абсолютно успешным, потому что Бараку Обаме удалось поднять эту проблему на уровень государственный, на уровень высоко как бы международной, скажем так, и проблема, которая обсуждалась на уровне экспертов, обсуждалась не один раз уже в рамках, например, той же «Большой восьмерки», проблема безопасного хранения радиоактивных материалов, особенно оружейного качества. Проблема сейчас вышла на уровень международной большой политики. Это хорошо, потому что это создает определенный климат, в котором государства уже потом вынуждены будут общаться, вынуждены будут себя вести, себя позиционировать и, соответственно, не принимать никаких мер уже они не смогут. Вот это очень хороший момент саммита. Момент, который вызывает некоторое разочарование экспертов, да, действительно, что никаких юридически обязывающих документов принято не было, никакой четкой программы выработано не было. Но, собственно, может быть, она не настолько нужна, потому что, по большому счету, это все-таки не дело саммита вырабатывать такие вот четкие программы, поскольку там масса всяких мелочей, масса деталей, масса технических деталей, экспертных деталей, которыми, ну, по большому счету, должна заниматься МАГАТЭ. Для этого это агентство и существует.
Скажите, Ирина, в материале Алана Давыдова упоминались Мексика, Украина, Канада и Чили в качестве стран, ликвидирующих запасы оружейного урана или подобных радиоактивных веществ. Говорилось о шагах России. Насколько именно от этих стран исходит какая-то угроза неконтролируемого распространения ядерных материалов? Насколько важно, что именно эти страны заявили об этих шагах?
Важно то, что хоть какие-то страны об этих шагах заявили, откровенно говоря, потому что как-то незамеченным прошло, просто потому что это случилось не на саммите, а раньше, что, например, Сербия тоже предложила, что она откажется от всех запасов высокообогащенного урана. Дело в том, что, в принципе, при современных научных реакторах, а в никаких других реакторах не используется этот уран оружейного качества, уже он не нужен, по большому счету. Все научные реакторы можно перевести на работу на низкообогащенном уране. И делается это довольно легко и не требует уж таких огромных финансовых затрат. Так что, по большому счету, в какой-то момент этот процесс отказа государств от высокообогащенного урана должен был произойти. С точки зрения того, какие государства отказались от этого, ну, мне кажется, что в данном случае любое государство, которое откажется, уже как бы уже сделает мир безопаснее, потому что невозможно сказать, окей, можно подумать, что, наверное, в Канаде лучше охраняются запасы, да, чем в Мексике, скажем. Но невозможно сказать, в какой момент, в какой стране, где произойдет кража этих материалов, где произойдет их какая-то теневая перепродажа. Так что кто бы ни отказался, это хорошо.
Спасибо, Ирина. С международным обозревателем Радио Свобода Ириной Лагуниной мы обсуждали итоги саммита по вопросам ядерной безопасности, который завершился во вторник в Вашингтоне. В Москве 16:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
До 400 возросло число погибших в результате сильнейшего землетрясения в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Ранены более 8 тысяч человек. В Москве редакция журнала The New Times отказалась предоставить правоохранительным органам документы в рамках уголовного дела о клевете. Власти Петербурга не планируют размещать на улицах города портреты Сталина к 65-летию Победы. В Москве появится 10 плакатов с изображением Сталина, несмотря на протесты правозащитников. А в России за последние 5 лет в несколько раз возросло число убийств на почве национальной вражды, заявил в интервью российской газете заместитель руководителя Следственного комитета при прокуратуре России Василий Пискарев. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы сможете услышать программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот тема этой программы. Апрельское кинообозрение, новые фильмы Йоргоса Лантимоса и Гаспара Ноэ. «Борхес плакал, когда меня видел», вспоминает писатель Норман Томас Ди Джованни. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком выйдет в эфир в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Программу «Время свободы» продолжит обзор западной прессы, и обзор посвящен начинающемуся визиту президента России Дмитрия Медведева в Аргентину. Это первый визит главы российского государства в Аргентину в истории двусторонних отношений. Сегодняшний обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий. Здравствуйте, Виктор. Что пишут о визите Медведева аргентинские СМИ?
Средства информации Аргентины и печатные, и электронные ограничиваются публикацией одного и того же официального сообщения о визите. Да и фотография к материалам публикуется почему-то только одна. Медведев рядом с президентом Аргентины Кристиной Фернандес в подаренной ей российским коллегой меховой шапке. В статьях отмечается исторический характер нынешнего визита. За 125 лет существования отношений между двумя странами глава российского государства посещает Аргентину впервые. Газета «Кларин» напоминает, что 2 года назад в ходе визита в Москву госпожи Фернандес между двумя странами были достигнуты важные договоренности, что Аргентина поставляет в Россию мясо, фрукты, молочные продукты, соевую муку и вино. Из России идет горючее и удобрение. Торговый баланс складывается в пользу Аргентины. Повсеместно приводятся и слова министра иностранных дел Хорхе Таяны о желании аргентинской стороны разнообразить и приумножить сотрудничество. Сейчас общий объем торговли России с Аргентиной – 1 миллиард 720 миллионов долларов.
Виктор, что имеет в виду министр, когда говорит о расширении сотрудничества с Россией?
Он называет область энергетики и обычной, и ядерной, космическую сферу, промышленность и науку. Буэнос-Айрес нуждается в российских инвестициях и со своей стороны предлагает России поддержку при вступлении во Всемирную торговую организацию. Высказывания министра Таяны приводят в частности газета «Хенте де Буэнос-Айрес» и радиостанция «ЛВ-7». Ну а информационное агентство «Телам» напоминает, что Россия поддерживает Аргентину в ее территориальном споре с Великобританией вокруг Фолклендских Мальвинских островов.
Есть ли в аргентинской печати какой-то более детальный анализ политики России по отношению к этой стране и к Латинской Америке в целом?
В аргентинской прессе, к сожалению, ничего пока не комментируется. Зато в средствах информации других латиноамериканских стран в аналитических статьях недостатка нет. Большинство авторов отмечает проявляемый в последние годы со стороны Москвы повышенный интерес к континенту. Некоторые авторы считают, что этот интерес чисто коммерческий. Россия стремится открыть для себя новые рынки. Но большинство все же отмечает, что интерес к Латинской Америке носит политический и военный характер, что он продиктован географическим положением континента, и что сегодня, как и во времена Холодной войны, речь идет не столько о коммерции, сколько о желании занять стратегические позиции в противостоянии с Соединенными Штатами.
Что об этом пишут газеты?
Любопытная, на мой взгляд, статья опубликована в перуанской «Нуэва Майория». Ее автор отмечает, что хотя Россия стремится в первую очередь к экспансии в районе Карибского бассейна, опять-таки в силу его географического положения вблизи границ Соединенных Штатов, определенный интерес к южной части континента у нее тоже существует. Отсюда и стремление развивать связи с Аргентиной. Но основная ставка Москвы в Латинской Америке делается все же, как и прежде, на маргинальные тоталитарные режимы типа кубинского, никарагуанского или венесуэльского, которым, помимо всего прочего, оказывается большая военная помощь.
И как оценивается подобное сотрудничество в латиноамериканских СМИ?
С определенным недоверием и даже опасением. Колумбийское радио «Караколь», например, отмечает, что венесуэльский диктатор Чавес, благодаря поставкам вооружений из России, смог модернизировать свою армию и укрепить свою персональную власть в стране. Это же оружие позволяет ему постоянно грозить соседним демократическим государствам, в первую очередь Колумбии. Отдельный вопрос Куба. Тоталитарный антинародный режим острова Тюрем, как называют Кубу в мировой печати, расправил крылья и усилил репрессии против инакомыслящих после того, как Москва решила несколько лет назад возобновить с ним всесторонние отношения. А всего за последние годы поставки российских вооружений в страны Латинской Америки увеличились в 900 с лишним раз, отмечает международное интернет-издание по военным проблемам «Инфодефенса».
Спасибо, Виктор. Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий. Продолжаем программу «Время свободы». Около 400 человек погибли сегодня в результате сильнейшего землетрясения на западе Китая. Более 8 тысяч человек ранены. Многие люди оказались под завалами. В район стихийного бедствия направлены спасатели. За ситуацией в китайской провинции следит моя коллега Малика Рахманова.
Подземные толчки магнитудой более 7 произошли рано утром по местному времени на территории Тибетского Нагорья на западе Китая. Эпицентр зафиксирован в префектуре Юшу, провинция Цинхай. Это отдаленный высокогорный район вблизи административной границы с Тибетом. Среди пострадавших крестьяне и скотоводы, проживающие в окрестностях. По данным китайских агентств, разрушена большая часть зданий в местности, в основном одноэтажные дома. На многоэтажных зданиях образовались трещины. Сообщается, что жители не могут выбраться из-под завалов. На улицах паника. В результате разрушений в местах происшествия прервана связь и подача электричества. Начались оползни. В точку стихийного бедствия направлены войска и спасатели. Однако своевременность предоставления помощи может быть затруднена из-за отдаленного расположения аэропорта от эпицентра. По сообщению местных властей, в точку происшествия высланы теплые вещи, одеяло, палатки. Из регионального центра города Голмуд направлена группа пожарников со всем необходимым снаряжением для спасательных работ. По сообщению главы департамента прогнозов китайского центра сети землетрясений Луиджи, в течение дня в регионе зафиксировано еще несколько сильных подземных толчков.
До настоящего времени мы зафиксировали 5 толчков магнитудой более 5. Самый сильный после первого был примерно в 9:30 утра силой 6,3. Мы еще ожидаем мощные толчки. Люди должны постеречься еще пару дней.
Сообщил представитель департамента прогнозов Луиджи. О ситуации и жизни в китайской провинции Цинхай Радио Свобода рассказал специалист по Китаю Павел Линков.
В целом провинция Цинхай, она относится к числу сравнительно так не густо населенных провинций, то есть там преобладают горы, частично пустыни, много сельского населения. В провинции Цинхай, кроме ханьцев, проживают тибетцы, проживают монголы, то есть целый ряд этнических меньшинств Китая. Кроме этого, там есть какое-то количество полезных ископаемых, но, в общем-то, промышленности там не очень много, то есть промышленность сосредоточена в других провинциях Китая. Шахты есть, добыча полезных ископаемых. У Китая очень хороший опыт по решению таких ситуаций, потому что сычуанское землетрясение недавнее было очень крупномасштабное, и действовали власти китайские по оценкам экспертов достаточно эффективно. Поэтому я не вижу никаких причин или препятствий к тому, чтобы и в этом случае они также проявили эффективность в своих действиях.
Эксперты отмечают, что этот отдаленный высокогорный регион в провинции Цинхай находится в сейсмоактивной зоне. Последнее мощное землетрясение в местности произошло в 1976 году. Кроме того, сильное землетрясение магнитудой 8 случилось в соседней провинции Сычуан, которое унесло жизни 87 тысяч человек на юго-западе Китая. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Вернемся к российским новостям. В редакцию российского журнала The New Times сегодня пришли следователи ГУВД Москвы, чтобы произвести выемку документов в связи с публикацией статьи «Рабы ОМОНа», которая появилась на страницах издания в феврале этого года. Сегодняшний визит следователей закончился ничем. Сотрудники журнала указали им на то, что действия правоохранительных органов являются противозаконными, и отказались предоставить документы. Тему продолжит Елена Поляковская.
Сегодняшний визит следователей в редакцию журнала The New Times завершился лишь составлением протокола. Документы представители ГУВД так и не получили. 5 апреля без присутствия представителей журнала The New Times Тверской суд Москвы принял решение о выемке документов в связи с публикацией статьи «Рабы ОМОНа». По словам главного редактора журнала Евгения Альбац, журналисты уже подали кассационную жалобу в Мосгорсуд, и по закону исполнение предыдущего судебного решения должно быть приостановлено. Несмотря на это, следователи сегодня пришли в редакцию с целью изъять документы. Вот что рассказала Евгения Альбац.
В редакцию пришли старший уполномоченный уголовного розыска господин Зарецкий и дознаватель ГУВД господин Филипенко, Роман Филипенко, который проводит дознание, который в нарушении закон о СМИ, нарушение уголовно-процессуального кодекса, потребовали предоставить им аудио- и видеозаписи с тем, чтобы они могли определить исходник нашей публикации. В чем им, естественным образом, отказано, поскольку статья 41 закона о СМИ требует от нас, от журналистов, сохранять конфиденциальность источников информации.
Международная организация «Репортеры без границ» поддерживает журналистов The New Times и считает, что правоохранительные органы нарушили не только российский закон о средствах массовой информации, но и международные правовые акты. Без права не раскрывать свои источники информации нормальная работа журналиста невозможна, считает руководитель Европейского отдела организации «Репортеры без границ» Эльза Видаль.
Одно основное право журналистов и все организации, которые защищают свободу слова в мире, боролись для того, чтобы это право было защищено, было написано во всех законах. Мы во Франции, репортеры без границ, боролись за этого, и это очень важно, чтобы все власти уважали это право, и без этого права невозможно, чтобы журналисты соблюдают или освещают очень острые дела, потому что люди, которые могут говорить и рассказать о очень тяжелых или деликатных делах, им нужна защита и им нужно доверие в слово журналист, что их имя не будет раскрыто.
Согласно 41-й статье закона о СМИ, раскрыть свои источники информации журналист может только в крайнем случае, по решению суда, которого в случае с публикацией в The New Times не было. Журналисты издания будут апеллировать и к законодательным нормам, и к общественному мнению, сказала Евгения Альбац.
Мы намерены опротестовывать это в судебном порядке. Мы намерены привлекать к этому внимание мировых СМИ. И я не сомневаюсь абсолютно, что журналисты во всем мире, которые знают, сколь важно охранять источники информации, нас поддержат.
Международная организация «Репортеры без границ» уже готовит обращение к российским властям в связи с сегодняшним появлением в редакции следователей. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказала Эльза Видаль.
Мы сейчас готовим заявление русским властям об этом деле, поскольку нам кажется, что это очень важно, особенно поскольку «Новое время» опубликовало серию статей, которые явились очень важны для всего граждана России. Это такая работа, которая является основной журналисткой. И поэтому мы будем опубликовать заявление сегодня.
В материале «Рабы ОМОНа», опубликованном в феврале этого года в журнале «The New Times», бойцы 2-го батальона ОМОН, в частности, пожаловались на нарушения со стороны начальства и на невыносимые условия работы. В свою очередь, руководство московского ОМОНа заявило о намерении подать на журнал в суд за распространение недостоверной информации, утверждая при этом, что ряд сотрудников, на которых идет ссылка, уже давно уволены из органов, а другие не были в редакции. При этом некоторые из них заявили, что их подписи были подделаны. Редакция настаивает на достоверности информации, изложенной в статье. Против давления на журналистов уже выступили правозащитники. Заместитель директора Московского бюро организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина заявила Интерфаксу, что ситуация с выемкой документов вызывает у нее беспокойство. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
До 400 возросло число погибших в результате сильного землетрясения в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Ранены более 8 тысяч человек. В Москве редакция журнала The New Times отказалась предоставить правоохранительным органам документы в рамках уголовного дела о клевете. Следствие хочет установить источники, на основе которых в журнале была напечатана статья «Рабы ОМОНа». По факту этой публикации московское ГУВД возбудило в отношении журнала уголовное дело. Власти Петербурга не планируют размещать на улицах города портреты Сталина к 65-летию Победы. В Москве появится 10 плакатов с изображением Сталина, несмотря на протесты правозащитников. В России за последние 5 лет в несколько раз возросло число убийств на почве национальной вражды, заявил в интервью российской газете заместитель руководителя Следственного комитета при прокуратуре России Василий Пискарев. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов обсуждать процедуру передачи власти временному правительству правительству страны, сообщила правозащитница Таликан Исмаилова. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, глава Временного правительства Роза Атунбаева не исключает переговоров с Бакиевым, однако заявляет, что выдвинутые им требования гарантии безопасности для всех членов его семьи и родственников невыполнимы. Соединенные Штаты рассмотрят возможность оказать помощь Временному правительству Киргизии. Об этом заявил помощник госсекретаря США Роберт Блейк после встречи в Бишкеке с главой нового правительства Розой Атунбаевой. В Варшаве тысячи поляков прощаются с президентом Лехом Качинским и его женой Марией, погибшим в авиакатастрофе под Смоленском. Похороны пройдут в воскресенье в замке Вавель в Кракове. Ожидается, что на церемонию прибудут лидеры США, России и Франции. Барак Обама, Дмитрий Медведев, Николя Саркози. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Посоветуйте, что нашим слушателям и читателям обратить внимание в первую очередь.
Здравствуйте, Валентин, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я бы предложил нашим слушателям и читателям в первую очередь обратить внимание на материал Вадима Дубнова, моего коллеги, недавно вернувшегося из Бишкека. Постоянные слушатели «Радио Свобода», конечно, помнят, что на прошлой неделе, когда были события в Киргизии, события в Бишкеке, Вадим Дубнов несколько дней неоднократно выходил в прямые эфиры, оповещал нас о том, что происходит в столице Киргизской революции, какие события. И вот сейчас настало время обобщений, настало время уже больших репортажей, и Вадим Дубнов как раз начал на сайте «Радио Свобода» серию больших репортажей, обобщающих репортажей из Киргизии. Первый из них сегодня можно прочитать на сайте «Радио Свобода». Называется он «Кыргызы против киргизов». В данном случае мы имеем дело с тем, что можно было бы назвать некоторой политической этнографией. Почему, какие особенности национального менталитета киргизского народа привели к революционным событиям. И собеседники Вадима Дубнова делают, пожалуй, достаточно парадоксальные и неожиданные для стороннего наблюдателя выводы. Цитирую, авторитета нет ни у кого, ни у власти, ни у оппозиции, ни у партии, ни у неправительственных организаций. Но еще в Киргизии нет авторитета города. Наоборот, есть одна принципиальная коллизия – кыргызы против киргизов. Киргизы, жители городов, те, кого кыргызы, живущие традиционной жизнью в нищих селах, считают оторвавшимися от корней. Сына президента Максима Бакиева в Киргизии не любят не только за то, что он все приватизировал и все прибрал. Это, в общем-то, как коррупция и кумовство, не смертный грех. Максиму Бакиеву в особое преступление ставит вину именно то, что он, оторвавшийся от корней, насквозь вестернизированный, может стать новым ханом. И это при том, что он и без этой оторванности родился сыном русской жены Курманбека Бакиева. Это не национализм, это оно и есть. Кыргызы против киргизов. Первых намного больше. Они и пришли менять власть, попутно разнося чуждый им город. И любая киргизия рано или поздно становится им такой же чужой. И власть тоже это прекрасно понимает. Вот так заканчивается первый из серии репортажей Вадима Дубнова, специального корреспондента «Радио Свобода» из Киргизии. И прочитать их можно на сайте «Радио Свобода».
Большое спасибо, Юрий. С нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. В Польше продолжается траур по жертвам авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Лех Качинский и еще почти 100 человек. В стране проходят церемонии прощания, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Власти страны приняли решение продлить национальный траур еще на один день. До воскресенья это будет день похорон жертв катастрофы. У президентского дворца, вход в который открыт круглые сутки, многокилометровая очередь желающих проститься с президентской парой. Были другие встречи у меня запланированы на этот день, но все бросил и приехал в столицу, чтобы попрощаться с президентом. Это страшно, я пережила Варшавское восстание. За что нам это все? Лех и Мария Качинские будут похоронены в древней столице Польши, Кракове, в замке Вавель, где лежат выдающиеся поляки, королей Михаил Вишневецкий, Ян Собеский, маршал Юзеф Пилсудский, Тадеуш Костюшка и другие. На похороны приедут президенты Соединенных Штатов Америки, России, Франции, Литвы, Чехии, Грузии, канцлер Германии. У нас практически нет времени на подготовку к принятию такого огромного количества людей, однако мы справимся. Дорожная полиция будет регулировать движение транспорта, в Краков будут стянуты около 2500 полицейских из соседних регионов, заявил представитель краковской полиции. Место похорон вызвало споры среди поляков. Вчера в Кракове прошла акция протеста против того, чтобы хоронить президентскую пару в Вавеле. Ее участники считают, что действующего президента, даже если он погиб трагически, нельзя хоронить рядом с великими поляками, королями, борцами за независимость страны. Между тем, в Польше и за границей продолжаются траурные мероприятия в память о жертвах катастрофы президентского самолета. На специальной сессии Европейского парламента депутаты от всех стран Европейского Союза, представители Европейской комиссии, а также аккредитованные в Брюсселе дипломаты почтили память 96 погибших поляков. Спикер Европарламента Ежи Бузек.
Никому не будет вольно еще раз подякувати всім обом.
Позвольте мені ще раз поблагодарити вас всіх за солідарність від імені всіх поляків. Я бачу в цьому залі весь Європейський Союз, а також дипломатів із стран, не входящих в ЄС. Ми нуждаємося в єдиненні. Оно дає нам силу. В залі засідання Європейського парламенту депутати від різних стран зачитали список всіх погибших в авіакатастрофі під Смоленськом.
Марія Качинська, перша дама Речпосполітої Польської.
Йоланта Шиманек-Дереш, posłanka Sojuszu Lewicy.
Grażyna Gęsicka, przewodnicząca klubu parlamentu.
A w Warszawę примерно około 18 часов po московскому времени прилетит из России первый самолет с телами погибших. До сих пор на родину были доставлены только тела Леха и Марии Качинских. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
После того, как по двум федеральным телеканалам «Россия и культура» был показан фильм Анджея Вайды «Катынь», в российской благосфере, как и следовало ожидать, вспыхнула дискуссия непримиримых. Оценка сталинизма – старая болевая точка российской благосферы. Масло в огонь подлил и мэр Москвы Юрий Лужков, подтвердивший на днях, что в праздничном оформлении Москвы к 9 мая будут использоваться портреты Сталина. На передовой словесной борьбы между сталинистами и антисталинистами оказался главный редактор журнала JQ Николай Усков. Его призыв срывать портреты Сталина собрал около 800 комментариев.
Посмотрели с женой и сыном фильм «Вайды про Катынь». Договорились, что если морда тирана Сталина появится на улицах Москвы, я буду уничтожать эти портреты всеми подручными мне способами. Я, как русский, несу персональную ответственность за зверство этой сволочи. И ради будущего себя, своих детей и страны должен пойти на это благое дело. И призываю всех нормальных людей объединиться со мной, чтобы отомстить за кощунственное унижение миллионов погибших и изуродованных Сталином людей в России и странах Восточной Европы. Нам ничего не грозит по сравнению с нашими отцами и дедами. Нам грозит только бесчестие. Убейте тирана, хоть и картонного. Это та ерунда, которую может сделать всякий. Просто из покаяния и сочувствия к родине.
Большинство блогеров Ускова не поддержали, в том числе историк Дмитрий Бельский.
Учитывая вклад Сталина в победу над фашизмом, он имеет полное право быть на плакатах той самой победе посвященных. А о преступлениях лично Сталина и миллионов наших соотечественников, садистов и стукачей нужно писать в учебниках истории и напоминать всеми способами до тех пор, пока не пропадет у русского народа желание видеть в Сталине пример отца нации.
При этом фильм «Катынь» сколько-нибудь убедительным аргументом для российских блогеров не стал. О причинах рассуждает в своем блоге петербургский журналист и культурный обозреватель Виктор Топоров.
Фильм «Катынь» не был принят у нас не потому, что он фальшивый, а потому, что он польский. Вопрос ведь не в том, что у поляков своя правда, а у нас своя. Правда может и совпадать, но никогда не совпадает угол зрения. Поляки видят катынскую трагедию в одном историческом контексте, мы в принципиально другом. Для них «Катынь» беспримерно военное побоище. Для нас, увы, всего лишь одна из бесчисленных спиц Красного Колеса. Я ни в коей мере не оправдываю Катынский расстрел. Я полностью признаю правомерность и правоту польской позиции по этому вопросу. Но это польская позиция. Это фильм, снятый поляком для поляков, и мне он не нужен. Межнациональный диалог по принципиально острым вопросам невозможен ни в какой иной форме, кроме добровольного, обоюдного или хотя бы одностороннего покаяния. Каждая из наций в таком диалоге должна заниматься национальной самокритикой, но никак не взаимообвинениями. В противном случае дело никогда не доходит до добра. Сама по себе природа спора предполагает не умиротворение, а дальнейшее разжигание страстей.
Англоязычная блогосфера тоже занята культурной политикой. В преддверии парламентских выборов в Великобритании блогер газеты «Телеграф» Эд Уэст призывает избирателей обратить особое внимание на формирование специфического политяза, все дальше уходящего от естественного английского языка. Каплей, переполнившей чашу терпения Уэста, стало недавнее решение городского совета Ливерпуля отказаться от употребления слова «ожирение» в пользу выражения «нездоровый вес». Такое решение совет принял, проведя опрос среди членов школьного парламента Ливерпуля. Молодежь считает, что ее жизнь резко улучшится, если перестать называть вещи своими именами. Уэст пишет.
А если на этом не останавливаться, почему бы не называть безработных джентльменами с досугом? Так ведь гораздо достойнее звучит. Наркоман – тоже неприятное слово. Давайте вместо этого говорить о нездоровой привязанности к опиатам. Набор эвфемизмов не избавляет от проблемы, а всего лишь углубляет пропасть между официальным и повседневным языком. Нынешний парламент – самый бесчестный в современной истории, и следующее правительство пообещает чистку. Однако политическая прозрачность невозможна без прозрачности языковой, а сегодня любой местный совет или государственный орган настолько погряз в эвфемизмах, что чистить нужно капитально. Начнем с жирных ливерпульцев.
Впрочем, когда речь заходит о социальной справедливости, возмущать могут не только эвфемизмы, но и полное их отсутствие. В блоге американских женщин-философов с возмущением обсуждается как раз недавнее проявление ничем не прикрытого сексизма.
Мы тут много говорим о том, как тонко и незаметно женщин вытесняют из философии. Говорим о сетевом оперировании, скрытой дискриминации и так далее. Но иногда все куда прозаичнее. Вот история нашей читательницы. Одну мою хорошую подругу, профессора философии в США, пригласили на летний семинар в Европу. Она мать-одиночка, и поэтому, естественно, захотела взять с собой сына. Но от нее потребовали предоставить в течение 12 часов доказательства, что за ребенком будет организован круглосуточный присмотр. В противном случае ее участие в семинаре отменяется. 12 часов, чтобы найти няню в другом городе, на другом континенте, плюс требование предоставить доказательства. Как отмечает читательница, способы, при помощи которых женщин вытесняют из философии, бывают порой изощренными и завуалированными. Зато иногда они такие тупые и явные, что прямо дух захватывает.
Правда, дискуссии в комментариях так и не привели ни к какому политическому призыву. Философы-феминистки решили, что у них нет оснований считать данный случай проявлением именно сексизма, а не дискриминации родителей-одиночек. С методологической точки зрения говорить о сексизме можно будет лишь в том случае, если в ответ на идентичную просьбу, высказанную отцом-одиночкой, организаторы семинара не потребуют от него свидетельств о наличии няни.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Радио «Свобода». Новости.
До 400 возросло число погибших в результате сильного землетрясения в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Ранены более 8 тысяч человек. В Москве редакция журнала The New Times отказалась предоставить правоохранительным органам документы в рамках уголовного дела о клевете. Следствие хочет установить источники, на основе которых в журнале была напечатана статья рабы ОМОНа. Власти Петербурга не планируют размещать на улицах города портреты Сталина к 65-летию Победы. В Москве появится 10 плакатов с изображением Сталина, несмотря на протесты правозащитников. В России за последние 5 лет в несколько раз возросло число убийств на почве национальной вражды, заявил в интервью российской газете заместитель руководителя Следственного комитета при прокуратуре России Василий Пискарев. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов обсуждать процедуру передачи власти временному правительству страны, сообщила правозащитница Таликан Исмаилова. В Варшаве тысячи поляков прощаются с президентом Лехом Качинским и его женой, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кыргызы против киргизов. Спецкор Радио Свобода обобщает увиденное в Бишкеке.
Комментарии экспертов.
Трагедия без паники. Историк Ян Малицкий об устойчивости политической системы Польши.
Право автора.
100 лет в обед. Писатель Виктор Шендерович о смелости силовиков в войне с прессой.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Министерство экономического развития заявило о намерении повысить прогноз роста общего объема ВВП России в 2010 году. Однако эксперты пока не видят экономических предпосылок для быстрого восстановления национальной экономики, предупреждая об опасности ее стагнации. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Министерство экономического развития к 26 апреля согласует уточненный прогноз социально-экономического развития России на период до 2012 года. Как заявил заместитель министра Андрей Клепач, его ведомство, в частности, планирует улучшить оценку роста общего объема экономики по итогам текущего года, установленную пока на уровне 3,1%. Ранее он же говорил, что при выполнении ряда условий, в том числе более высоких, чем прогнозировалось цен на нефть, рост ВВП может составить от 4 до 4,5%. Впрочем, эксперты пока не спешат разделять оптимизм правительства, указывая на существующие для национальной экономики риски. Об этом, в частности, говорится в докладе Высшей школы экономики, на презентации которого побывал мой коллега Данила Гальперович.
Российская валюта слишком дорога, российская промышленность не готова замещать импорт, а российская нефтяная отрасль работает на пределе своих экспортных возможностей. Как следствие всего этого, скорая стагнация в экономике. Такие выводы делают эксперты Высшей школы экономики в докладе об экономических итогах первого квартала и прогнозе состояния российской экономики на 2010-2011 годы. Директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко говорит, что некий всплеск, который восторженно комментировали российские чиновники из Минфина и Минэкономики, был временным.
То оживление российской экономики, которое наблюдалось в середине и в конце прошлого года, по всей видимости, оно заканчивается. Мы не видим возможности для сильного роста экспорта и экспортных цен в ближайшем будущем, потому что физические объемы экспорта, они, видимо, уже достигнуты по максимуму, и только очень медленный рост может быть. И мы считаем, что рост цен, в первую очередь, на нефть выше нынешнего уровня, он затормозит подъем мировой экономики и будет, соответственно, сказывать отрицательное влияние на спрос на сырье. К сожалению, российская экономика, она по-прежнему перегружена долгами. Эффективность антикризисных расходов бюджета оказалась не очень высокой, то есть правительство не смогло поддержать внутренний спрос, и это очень опасная тенденция снижения внутреннего спроса, не позволяет нам улучшить прогноз экономики России в 2010 году.
Коллега Сергей Алексашенко по Высшей школе экономики Валерий Миронов говорит, что денежно-кредитная политика Центрального банка и цели правительства существенно расходятся.
Скоординированной макроэкономической политики нет, потому что доходы населения, они либо идут на счета в банке, но банки не кредитуют. Таким образом, деньги населения запираются в банках. Либо доходы населения идут на покупку импортных товаров, потому что наша промышленность не успела наладить производство нужных населению товаров под влиянием произошедшей девальвации рубля. Ни лекарств, ни бытовой техники, и динамика импорта, в общем-то, опережает восстановление экономики. Поэтому вот пока модель экономической политики, она не стимулирует внутренний спрос.
А директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова вспоминает термины, которые, казалось бы, в 2000-е начали исчезать из речи экономистов, так как платить налоги стало дешевле, чем не платить.
Что касается теневой экономики, я думаю, что эта проблема может обостриться в следующем году в связи с увеличением ожидаемой нагрузки налоговой на фонд оплаты труда. И в этом случае мы можем действительно получить некий всплеск теневой экономики.
Сергей Алексашенко считает одной из самых опасных тенденций укрепление рубля и поэтому предлагает государству отказаться от борьбы за крепость национальной валюты и снова начать копить деньги в специальный фонд.
Традиционный раздел рекомендации, опять, не укреплять рубль, и лучше, мы считаем, для экономики это повысить экспортные пошлины и начать снова накапливать резервный фонд, тем более, что, в общем, цены на нефть, они уже существенно превышают те уровни, которые заложены в бюджете, и для нормализации макроэкономической ситуации мы считаем, что накапливание средств в резервном фонде сейчас было бы правильной политикой.
Рекомендации экспертов Высшей школы экономики, скорее всего, не понравятся ни Министерству финансов, ни Центральному банку России. Однако выводы этих ученых совпадают со многими независимыми оценками экономического состояния страны. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
К этому следует добавить, что каждый из экспертов по-разному видит наиболее опасные проблемы, способные помешать ускоренному восстановлению экономики страны. По словам директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, например, это повышенные социальные обязательства государства.
Социальные расходы – это расходы не антикризисные по своему характеру, это расходы, которые компенсируют негативное социальное воздействие вот этого кризиса. Но это не те расходы, от которых экономика разворачивается к росту. Недаром другие страны не говорили, что наш конек – это повышенные социальные обязательства. Вот следует заметить, только в России мы говорили, что выгодное отличие нашей политики – это повышенные социальные обязательства. Кстати, у меня всегда возникает вопрос тогда, а что ж другие-то, что не додумались до этого? Другие-то тоже не дураки, но почему-то не так действовали.
Тем не менее, в конце марта свою оценку роста ВВП России в 2010 году повысил и Всемирный банк с 3,2 до 5-5,5%. По мнению аналитиков, это также было связано с пересмотром прогнозных цен на нефть.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Германии. Все больше жителей ФРГ, особенно в крупных городах, в последние годы отправляются в последний путь в одиночку, без привычного похоронного церемониала, без родных и близких, а только в сопровождении работников социальных служб. Попытки государственных органов найти родственников покойных часто заканчиваются неудачей. Социологи говорят о формировании в Германии новой похоронной культуры. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В прошлом году только в одном Мюнхене было проведено 450 таких похорон, рассказывает работница управления кладбищами города Зигрид Дитер.
Мы берем на себя организацию финансирования похорон в двух случаях. Либо у усопших не осталось близких, либо они есть, но не хотят объявляться. Сначала мы собираем все необходимые документы, свидетельство о смерти, разрешение прокуратуры на проведение похорон, а также справку из полиции о том, что о родственниках умершего ничего не известно. Разыскивая этих людей, мы обращаемся за помощью в различные государственные инстанции, в паспортные столы и регистрационные бюро, в правоохранительные органы. Два раза в неделю мы даем объявления в мюнхенские ежедневные газеты с призывом к населению города помочь нам в поиске родственников. Мы прекрасно знаем, что многие из них живы и находятся на территории Германии, но скрываются, так как не хотят возмещать бюджетные расходы по проведению похорон.
Об одном случае, ставшем уже для Мюнхена достаточно типичным, рассказывает сотрудник городского комиссариата полиции Гельмут Вебер.
84-летняя женщина была найдена мертвой у себя дома. Владелец квартиры разрешил нам взломать дверь, так как соседи на протяжении долгого времени не видели эту женщину. Он установил позднюю стадию разложения и процесс естественной мумификации тела. Стало ясно, что женщина умерла 2-3 месяца назад. С подобными случаями я сталкиваюсь каждую неделю.
Вновь говорит работница управления кладбищами Мюнхена Зигрид Дитер.
Нам известно, что эта женщина не была замужем, детей тоже не было, а родители ее покоятся на восточном кладбище Мюнхена в фамильном склепе. Поэтому мы решили похоронить ее с ними.
Известный в Германии теолог, профессор социологии университета города Гиссен, автор научно-публицистической книги «Умереть в Германии» Раймер Гроненмайер считает, что в сознании современного немца смерть окончательно потеряла былую сакральную ценность, стала актом сугубо физиологическим.
Последние 10 лет меня мучает вопрос, как в Германии изменилось представление людей о смерти. Пытаясь ответить на него, я стал замечать в немецком обществе некоторые странности, противоречия. С одной стороны, 80% немцев утверждают, что хотели бы умереть у себя дома, в родных стенах. Однако, по данным статистики, те же 80% немцев уходят в мир иной не у себя дома, а в больницах, домах престарелых, хосписах. Другая странность, другое глубокое противоречие. Каждый день на экранах телевизоров мы видим смерть, горы трупов в криминальных фильмах, в новостях. И в то же время многие молодые люди в Германии, об этом я сужу по высказываниям своих студентов и по многочисленным социологическим опросам, никогда не видели мертвеца своими глазами. В современных индустриальных государствах смерть оказалась в руках специалистов. Врачей, медсестер, сиделок домов престарелых, социальных работников. И неясно, хорошо ли это. В каком-то смысле современную похоронную культуру можно назвать антикультурой, а обряды – антиобрядами. На смену средневековому понятию «ars moriendi» – «искусство умирать» – сегодня пришло нечто иное, до конца не исследованное. Стало модным вообще не проводить похороны, не ухаживать за могилами родных и близких. Мартин Лютер, великий реформатор XVI века, считал, что человек перед смертью должен ответить на два вопроса. Кому я еще не простил в этой жизни и у кого я еще должен просить прощения? И совершенно иные вопросы задают себе люди, умирающие в наше время, в частности. Все ли я сделал для продления своей жизни?
Социологи утверждают, что в Германии исчезла традиционная культура похорон и поминального обряда, имевшая множество вариаций. Раньше в каждой немецкой деревушке были свои традиции прощания с усопшим. Так, в окрестностях Франкфурта на Майне существовал обычай разбивать сосуды для питья, стаканы, кружки, рюмки, которыми раньше пользовался умерший. Другая интересная немецкая традиция – молодоженам на свадьбу дарили саваны. Гроб человек себе заказывал, когда ему исполнялось 50 лет. Считалось, что с наступлением именно этого возраста существует угроза мгновенной смерти. Все эти традиции сейчас ушли в прошлое. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершил очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». А в течение следующего часа мы поговорим о расследовании убийства московского судьи, занимавшегося делами неонацистов, о землетрясении в Китае, о дорожно-транспортном происшествии в Екатеринбурге, где машина ГИБДД сбила пешехода, а также об отношениях между полномочным представителем президента России в Северокавказском федеральном округе Александра Хлопонина с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это беспрецедентный саммит, созданный для того, чтобы обсудить беспрецедентные...
...установленные исполнители и организаторы террористических актов в московском метро...
И в каких случаях я мог бы пойти в отставку?
13 апреля международная общественность отмечает День коты.
Владеющие латышским языком будут...
Слуга народа, снимай мигалку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».